Японии по вопросам мирного договора с Россией вверх берут радикальные подходы, чем эти подходы разделяются государственным руководством страны, конечно же, в таких условиях вести какой-то разговор на эту тему бесперспективно.
Это были новости часа, их представила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Обстановка в Египте вновь накаляется после отказа Хосни Мубарака немедленно подать в отставку с поста президента страны. В Москве проходит акция, участники которых демонстрируют свое отношение к росту националистических настроений в российском обществе. Партия «Яблоко» оспаривает в суде свое снятие с местных выборов в Екатеринбурге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа – программы «Время свободы», события в Египте, где антиправительственные манифестации возобновились сегодня с новой силой. Это произошло после того, как президент Египта Хосни Мубарак, вопреки ожиданиям, не подал в отставку, а лишь передал часть полномочий вице-президенту Омару Сулейману. Военные поддержали этот план Мубарака. Подробнее о ситуации в Египте мой коллега Валентин Барышников.
Антиправительственные манифестанты, разъяренные тем, что их вчерашние ожидания были обмануты, призвали к новым маршам, на которые, как они рассчитывают, сегодня по всему Египту выйдут миллионы людей. Организаторы говорят о планах вывести на улицы до 20 миллионов. Это четверть всего населения Египта. Сегодняшним демонстрациям дано имя «Пятница прощания». В столице страны Каире, помимо многотысячной демонстрации на центральной площади Тахрир, продолжающейся уже 18 дней, сегодня акции с требованием немедленной отставки Хосни Мубарака проходит у президентского дворца, у здания парламента, у телевизионного центра. Корреспондент радио «Свобода», «Свободная Европа» в Каире Рауф Харауи передает из центра египетской столицы.
Демонстранты идут от площади Тахрир к президентскому дворцу на улице Аль-Уруба, собираются поблизости, окружили здание государственного радио и телевидения.
Все эти объекты находятся под охраной военных, но они до сих пор не препятствовали манифестантам. В четверг появились предположение, что военные, традиционно играющие в Египте важную политическую роль, могут сместить Мубарака. Так расценили, в частности, вчерашнее заявление армии о поддержке законных требований народа. Конец цитаты. Однако эти ожидания, как и ожидания немедленной отставки Мубарака, не воплотились в реальность. Напротив, военные призвали демонстрантов разойтись и вернуться к нормальной жизни, пообещав гарантировать честные и свободные президентские выборы, отменить чрезвычайное положение, действующее 30 лет, и провести необходимые реформы. Заявление Высшего военного совета было зачитано диктором египетского телевидения.
Совет гарантирует выполнение следующих решений. Прекращение действия чрезвычайных законов, как только нынешняя ситуация изменится. Рассмотрение в судебном порядке претензий, предъявленных к итогам парламентских выборов. Принятие необходимых поправок к законодательству и проведение свободных и честных выборов с учетом этих конституционных поправок.
По свидетельству журналистов, демонстранты на площади Тахрир прерывали представителя военных, который пытался зачитать им это заявление, и, по всей видимости, оно не остановит манифестантов. Некоторые комментаторы высказали опасения, что сегодняшние марши могут закончиться столкновением демонстрантов с военными, поскольку те поддержали план постепенной передачи власти, предложенный накануне Мубараком. Тем временем агентство «Франс Пресс» приводит рассказ очевидца с площади Тахрир о том, как три армейских офицера бросили оружие и присоединились к манифестантам, улыбаясь и выкрикивая антиправительственные лозунги. Агентство сообщает, что участники протестов призывают армию перейти на сторону противников режима. Отмечают, что вчерашнее выступление Мубарака с планом постепенной передачи власти лишь разозлило манифестантов. Все ждали от президента заявления об уходе в отставку. Он же в своем телеобращении заявил о передаче ряда президентских полномочий вице-президенту Омару Сулейману и реформе избирательного законодательства, а также подтвердил, что не будет баллотироваться на сентябрьских выборах. Вот как реагировали сторонники оппозиции на выступление Мубарака.
Мубарак оскорбил адвокатов, он оскорбил судей, он оскорбил даже водителей грузовиков, он оскорбил все население Египта, от рабочих до фермеров, бедных и богатых. Никто в Египте не желает сохранения его режима, за исключением тех, кто непосредственно наживается на этом режиме. Он не беспокоится о народе Египта. Он всегда повергает нас в шок. Вчера он выступил с порочной речью. Египетский народ лег спать в печали. Мубарак хочет разрушить Египет.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
И продолжим обсуждение темы Египта. С откровенным разочарованием в Вашингтоне было встречено известие о том, что президент Мубарак не намерен уходить в отставку. Глава американского государства Барак Обама достаточно резко отреагировал на это известие, передает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Незадолго до выступления Мубарака президент Обама заверил египтян, что Соединенные Штаты помогут ближневосточному союзнику перейти к демократии с условием, что этот переход будет не только планомерным, но и подлинным. Абсолютно ясно, что сейчас на наших глазах делается история. Это час преобразований, наставший благодаря тому, что народ Египта призывает к переменам. Тремя часами ранее, выступая в Комитете по разведке Палаты представителей, директор ЦРУ Леон Панетта высказал убеждение, что отставка Мубарака – вопрос решенный, и что мирный исход египетского кризиса практически гарантирован. Однако Хосни Мубарак не объявил о своей отставке, а лишь передал часть своих полномочий вице-президенту Омару Сулейману. Что же может ожидать Египет в ближайшее время? С таким вопросом я обратился к Марку Катцу, профессору международных отношений Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Огромное общественное разочарование, ибо большинство ожиданий и прогнозов сводились к отставке Мубарака. Недовольство митингующих в Каире усилится, напряженность будет нарастать. В какой-то момент правительство может попытаться пойти на крутые меры, но по-прежнему не ясно, согласится ли египетская армия выполнять жесткие приказы и применит ли насилие против соотечественников. Очень многие египетские военные в данный момент не желают уходить на дно вместе с тонущим кораблем, и я не исключаю, что они выступят против Мубарака. Военные также могут вступить в переговоры с оппозицией с целью добиться какого-то соглашения, но тревожит то, что до сих пор египетская оппозиция не представляет собой организованного движения. Никто ясно не говорит это ее имени. Полагаю, что в течение какого-то времени неразбериха в стране еще более усилится. Что могут сейчас предпринять Соединенные Штаты? Мне кажется, у США очень ограниченный выбор. В Вашингтоне сейчас много спорят о том, как должна поступить Америка в связи с этим кризисом. Но самое лучшее, что может Америка, на мой взгляд, это наблюдать за событиями в Египте по телевизору, как и весь мир. Конечно, в конце концов, Белый дом будет пытаться установить хорошие отношения с новым руководством Египта, каким бы оно ни оказалось. Но реальное влияние Соединенных Штатов на Египет ограничено, и большего они вряд ли добьются. Вечером в четверг президент Обама после совещания с помощниками по национальной безопасности обнародовал письменное заявление, в котором он выразил сомнение в том, что передача власти, о котором объявил официальный Каир, является реальным и достаточным шагом в данной ситуации.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Ситуация в Египте. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Каире тысячи демонстрантов, требующих немедленной отставки президента Хосни Мубарака, окружили здание государственного телевидения и радиовещательной компании. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Вина Алексея Митаева признана сегодня судом. Константин Попов, попавший в январе прошлого года в медвузоризвитель, был там жестоко избит и скончался в больнице. На Манежную площадь в Москве, где сегодня пытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальной молодежные группировки, стянуты дополнительные силы милиции. Тверской суд признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов оппозиции Ильи Яшина, несмотря на противоречивые показания милиционеров. Совет судей России обратился к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой установить, не ущемляет ли независимость суда публичный анализ громких дел. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Почему украинская власть не реагирует на проблемы российских украинцев? Сегодня гость нашей студии в Киеве, председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции, лидер партии «Народный рух» Борис Тарасюк, ведущий программы, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Еще раз напомню, что время гостей на «Волнах Свободы» сегодня в 7 вечера по московскому времени. Сразу после выпуска «Последних известий» не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в российских новостях. В Москве сегодня проводятся две массовые акции, участники которых демонстрируют свое отношение к росту националистических настроений в обществе и к волнениям 11 декабря прошлого года в центре столицы. Час назад в Александровском саду Российский конгресс народов Кавказа и представители других молодежных движений возлагали цветы к могиле неизвестного солдата. И свою акцию они назвали антифашистской. И сегодня же в 7 часов вечера движение против нелегальной иммиграции призывает своих сторонников прийти на Манежную площадь, чтобы, как заявляют организаторы, выступить, цитата, «за русскую власть». Мой коллега Максим Ярошевский следит за тем, как развиваются события в непосредственной близости от Кремля. Он только что побывал на антифашистской акции.
Акция под названием «Мы говорим нет фашизму на российской земле» началась ровно в 3 часа по московскому времени. Вход к могиле неизвестного солдата перекрыли металлическими заграждениями милиционеры. Организаторы к этому времени уже принесли на Манежную площадь три венка и красные гвоздики. Мероприятие согласовали не только с московскими властями, но и с комендатурой Кремля, которая выделила трех служащих из почетного караула для возложения венков, а также оградила место для представителей прессы рядом с вечным огнем. Участники антифашистской мирной акции сегодня в один голос заявляли, что их мероприятие не является альтернативой выступлениям националистов 11 декабря, когда около 5000 человек устроили погром на Манежной площади, выкрикивая националистические лозунги, говорит руководитель по делам молодежи Российского конгресса народов Кавказа Султан Таганидзе.
Мы сегодня здесь, потому что 11 декабря такие же молодые граждане, как мы, наши соотечественники, посмели осквернить, оскорбить память, нашу историческую память, нашу общую историю. Наши лица не закрыты, нам нечего скрывать. Мы хотим даже предложить всем присоединиться к этой акции. И в том числе тем, кто был 11 декабря на Манежной площади. Тем, кто осознал свою ошибку и неправоту. Это наше достояние, наша великая победа, наша общая победа.
Возложить цветы к вечному огню пришли около 50 человек. Представители Конгресса народов Кавказа, клуба «Многонациональная Россия», Национального совета детских и молодежных объединений России. По словам председателя Союза студенческих землячеств Москвы Кантемира Куртаева, акция носит исключительно мирный характер. Не исключено, нечто подобное будут проводить каждое 11 число месяца.
Представители других национальностей ни капли не должны бояться в этот день выходить на улицу. В данном случае акция не посвящена против чего-то. Мы просто хотим отдать дань памяти погибших на полях Второй мировой войны, на полях Великой Отечественной войны. У нас пока было намерение сегодня возлагать цветы. Мы, может быть, еще не подумали. Может быть, мы будем это делать каждый месяц. Да? Мы хотим просто, наоборот, объединить, консолидировать нашу молодежь во имя того, что нас связывает. Это подвиг, победа над фашизмом. Сегодня это хотят поставить под сомнение. Внутри нашей страны происходят просто ужасающие события.
Акция «Мы говорим нет фашизму на российской земле» прошла без инцидентов. За обеспечением порядка в Александровском саду следило около 10 милиционеров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Активисты чешской общественной организации «Товарищество владельцев земли на Волыни» собираются обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с требованием о выплате компенсации за конфискованную после Второй мировой войны землю. Чехи, жившие в это время на территории, которая впоследствии была присоединена к СССР, покинули Волынь в 1947 году, рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Обращение в Европейский суд по правам человека для чешского товарищества владельцев земли на Волыни – последняя возможность добиться признания своих прав. До этого члены общества обращались к президенту Украины, но письмо осталось без ответа, а также писали в Министерство иностранных дел Чехии, которое ответило, что не видит законных оснований для компенсации. Территория Волыни в 20 веке принадлежала трем разным государствам – Польше, Советскому Союзу и Украине. Компенсации ныне добиваются граждане Чехии, потомки вернувшихся на родину в конце Второй мировой войны. Более 700 семей, рассказывает председатель товарищества владельцев земли на Волыни Мирослав Немец.
Первые чехи приехали на Волынь в 1868 году по приглашению российского императора Александра II. Император предложил выгодные условия переселения. В первую очередь право приобретения в собственность земли, а также на 20 лет освобождение от уплаты налогов и отмену обязательной службы в армии. Земля на Волыни тогда стоила меньше, чем в чешских землях, и появившиеся на Волыни чешские поселения развивались очень быстро. При обработке земли чехи использовали современные для своего времени технологии. На этой территории, например, прежде не применялось удобрение почвы, поэтому рентабельность новых хозяйств была выше, и чехи быстро богатели. Даже Первая мировая война этому не помешала. Проблемы начались после революции польско-советской войны, когда граница разделила чешские поселения. Восточная часть Волыни отошла советской Украине, а западная часть – Польше. Часть чехов стали жителями Волынской губернии. Их земли национализировали. В 20-х годах прошлого века проходила коллективизация, основывались колхозы. Позже, когда президент Чехословакии Эдвард Бенеш договорился со Сталином о переселении чехов, они смогли вернуться на родину.
До конца Второй мировой войны Волынь была поделена между двумя государствами. Добиваетесь ли вы компенсации за все имущество, независимо от того, на территории какой страны оно находилось?
Мы добиваемся компенсации за землю, которая находилась на польской территории, так как это имущество не было изъято на законных основаниях. Земли конфисковали в результате оккупации. По пакту Молотова-Риббентропа часть Польши в 1939 году была оккупирована СССР. Заняты были чешские деревни, а Сталин заявил, что эта земля отныне принадлежит государству. Кроме этого, если речь шла о зажиточных людях, имевших, например, пивной завод или обширные сельскохозяйственные угодья, более 20 гектаров, их окрестили кулаками. Кулаками и буржуями, а имущество конфисковали. К тому же многие были посланы в ГУЛАГ, где и погибли. Эти семьи не получили компенсацию, никто у них не попросил прощения. Оставленное ими имущество частично компенсировалось договором, подписанным в 1946 году между правительствами Чехословакии и Советского Союза. Согласно этому документу, чехам возвращали в рублях средства за дома или сельскохозяйственные постройки, а вот земля в СССР считалась собственностью государства. За нее никаких компенсаций выплачено не было, даже несмотря на то, что эта земля была куплена.
Есть ли у вас доказательства, документы, которые подтверждают собственность на землю?
Да, конечно, у нас есть доказательства, так как сохранились кадастровые карты польской части Волыни, в которых до сих пор записаны владельцы, указанные в 1939 году, чехи. В этих картах написано, сколько гектаров сельскохозяйственной земли, сколько лесов и лугов у каждого из них было.
Земли Волыни в 20 веке принадлежали трем государствам. Какая страна, по вашему мнению, сегодня должна осуществлять выплату компенсации?
Не в нашей компетенции решать, кто будет выплачивать компенсацию. Это может сделать Европейский Союз. Мы добиваемся восстановления справедливости. Как общественная организация мы не можем вести переговоры, например, с Украиной. Это должно делать правительство.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Мирослав Немец, председатель Чешского товарищества владельцев земли на Волыни. Компенсации ранее добивались и граждане Польши, которые лишились своих земель также в результате переселения. Решение о восстановлении справедливости приняло польское правительство, которое выплатило потомкам переселенцев 20% стоимости конфискованной земли. Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов и почти 25 минут. Первые полчаса нашей программы завершает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это «Научная печать», автор обзора Александр Сергеев.
Ровно 10 лет прошло с тех пор, как были опубликованы результаты полной расшифровки человеческого генома. Юбилей этой работы, изменивший лицо современной биологии, журнал Science отмечает серией публикаций, подводящих итоги десятилетия генома. Однако первая из этих статей, озаглавленная «В ожидании революции», менее всего похожа на победные реляции. Ожидалось быстрое развитие индивидуальной медицины, основанной на анализе генома пациента. Но она так до сих пор и не появилась. В практической медицине генетический анализ почти не выходит за рамки двух областей – онкологии и диагностики врожденных генетических болезней. Много надежд связывалось с профилактической терапией для людей, генетически предрасположенных к определенным заболеваниям. Однако до сих пор в США одобрена лишь одна методика такого превентивного лечения на основе данных генетического анализа.
Правда, около 50 лекарств имеют на сегодня четкие генетические противопоказания. Перед их назначением врач обязан проверить, нет ли у пациента несовместимой с ними мутации. Но это четко ограниченный список случаев. На волне моды в последние годы появилось немало фирм, тестирующих на генетическую предрасположенность к разным заболеваниям. Результаты такого индивидуального тестирования часто лишь зря беспокоят пациента, поскольку практикующие врачи пока не готовы использовать такие данные в профилактических целях. Подводя итоги, Science пишет, что развитие индивидуальной генетической медицины идет значительно медленнее, чем ожидалось.
И все же не стоит забывать, что в целом расшифровка генома привела к настоящему прорыву в биологии и медицинской науке, благодаря детальному пониманию внутриклеточных процессов. Журнал New Scientist рассказывает о новом, еще более амбициозном проекте – детальном картировании человеческого мозга. Механизмы, лежащие в основе нашего сознания, до сих пор мало изучены. Наука, будучи не готова к решению проблемы сознания, традиционно оставляла эту тему философам. Сегодня развитие технологии позволяет подойти к изучению мозга на новом уровне. В нашем мозгу около 100 миллиардов нейронов. Для сравнения, в геноме человека всего 3 миллиарда оснований, вытянутых в цепочку. Между тем, нейроны связаны в сложнейшую сеть, в которой установлено около 100 триллионов соединений, синапсов. Причем многие из этих связей непостоянны. И вот сейчас планируется построить полную трехмерную карту всех этих соединений.
Задача может показаться неосуществимой, однако подходы к ней уже проработаны. Кто-то удивится, но еще в 70-х годах была построена полная карта центрального нервозного узла червя, содержащая 302 нейрона и 9000 синапсов. Описание этого примитивного мозга заняло 446 страниц. Сегодня уже известны многие группы нейронов в мозгу человека, которые отвечают за важные жизненные функции. Перейти от сотен нейронов к сотням миллиардов будет, конечно, совсем непросто. Но и проект рассчитан не на одно десятилетие. Но тут уместно напомнить, что за прошедшие 40 лет емкость памяти и быстродействие компьютерных процессоров увеличились в миллионы раз. И по закону Мура продолжают расти. На предварительные проработки Национальный институт здоровья Соединенных Штатов выделил 30 миллионов долларов и 5 лет. За это время будет проведено сканирование мозга 1200 человек, чтобы подготовить первое грубое районирование человеческого центрального процессора.
Ну а в заключении хочется отметить публикацию журнала Nature, который в последнем из январских номеров обращает внимание на один важный аспект, произошедший в Тунисе революции. Приводимые в журнале графики показывают, что за последние 9 лет объем научных публикаций с участием авторов из Туниса вырос почти в 4 раза. По количеству ученых на миллион населения Тунис опережает все страны Северной Африки и Ближнего Востока, кроме Иордании и Ирана. А по доле затрат на исследования и разработки в валовом национальном продукте Тунис вообще является лидером региона. Но несмотря на это, ученые, работающие в тунисских университетах, жаловались на постоянные административные ограничения. Любые научные доклады на конференциях должны были проходить предварительную цензуру. На общение с иностранцами требовалось получать разрешение. Также бюрократия блокировала взаимодействие научных и коммерческих организаций. Как пишет Nature, университеты были машинами по генерации статей и ученых степеней, но не давали практической отдачи. Поэтому большинство интеллектуалов Туниса активно поддержали революцию и теперь ожидают быстрых изменений к лучшему. Возможно, здесь дело пойдет быстрее, чем в развитии индивидуальной геномики.
Это был обзор публикации в научной печати. Его подготовил обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Каире тысячи демонстрантов, требующих немедленной отставки президента Хосни Мубарака, окружили здание государственного телевидения и радиовещательной компании. Протестующие собираются также у президентского дворца. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, получил 12 лет колонии строгого режима. Вина Алексея Митаева признана сегодня судом. Константин Попов, попавший в январе прошлого года в медицинский вытрезвитель, был там жестоко избит и скончался в больнице. На Манежную площадь в Москве, где сегодня пытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальной молодежной группировки, стянуты дополнительные силы милиции. Сегодня же у могилы неизвестного солдата проходит разрешенная властями антифашистская акция. Тверской суд Москвы признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов оппозиции Ильи Яшина, несмотря на противоречивые показания милиционеров. Совет судей России обратился к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой установить, не ущемляет ли независимый суда публичный анализ громких дел. Речь, в частности, идет о втором деле Михаила Ходорковского и деле Сергея Магнитского. Позиции Москвы и Токио по территориальной проблеме не сблизились, заявил после переговоров в российской столице глава Министерства иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара. В Иране сегодня прошли организованные властями многомиллионные митинги по случаю 32-й годовщины Исламской революции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад поддержал массовые антиправительственные выступления в Египте. В Казахстане правящая Народно-демократическая партия выдвинула Нурсултана Назарбаева на пост главы государства на новый срок. Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 3 апреля. Акция арт-группы «Война. Член в плену КГБ» вошла в шорт-лист государственной премии в области современного искусства «Инновации». Участники арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников были арестованы в ноябре прошлого года за другую свою акцию и сейчас находятся в СИЗО в Петербурге. Вы слушаете программу «Время свободы». Только что прозвучала краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире одного из редакторов сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Ну вот сейчас мы продолжаем блок материалов, связанных с одним из событий сегодняшнего дня. Совет судей заподозрил Дмитрия Медведева в нарушении Конституции в связи с делом Михаила Ходорковского. Напомним, что Медведев поручил Совету по развитию гражданского общества и правам человека провести мониторинг по резонансным уголовным делам, такие как дело ЮКОСа, второе дело ЮКОСа и дело о смерти юриста Сергея Магнитского в одном из московских СИЗО. И, собственно говоря, эту инициативу судейского сообщества для сайта, специально для сайта «Радио Свобода» прокомментировал один из отцов российской судебной реформы, федеральный судья в отставке Сергей Пашин. Сергей Пашин полагает, если вкратце, что в таком виде, безусловно, до решения Конституционного суда по жалобе Совета судей не дойдет, и, по крайней мере, как судья, как профессиональный судья с многолетним стажем, он в своей неподражаемой манере достаточно иронично помогает составить судьям, своим бывшим коллегам, такую жалобу. То есть он говорит о том, кто может подавать такую жалобу, кто не может подавать такую жалобу, какие возможны выходы. Но самое главное, Сергей Пашин проводит на сайте «Радио Свобода» правовую экспертизу, в частности, касающуюся тех статей Конституции Российской Федерации, на которые ссылается Совет судей. И Сергей Пашин говорит о том, что Верховный суд Российской Федерации требует, чтобы суды руководствовались прецедентами Европейского суда. А когда Европейский суд, продолжает Сергей Пашин, рассуждает о правах прессы, он говорит, что возможны самые резкие оценки и даже некоторые преувеличения, когда в СМИ оценивается правомерность действий судов. Так что, как мне кажется, ни обзор прессе, ни экспертное заключение никоим образом не замахивается на судейскую независимость. Полностью интервью с Сергеем Пашиным в самое ближайшее время появится на сайте «Радио Свобода» в разделе «Интервью».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Партия «Яблоко» в суде отстаивает свое право на участие в местных выборах в Екатеринбурге, передает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В Екатеринбурге этой весной выбирают депутаты городской думы по одному из округов. Выборы не масштабные, однако уже ознаменовались скандалом. Городская избирательная комиссия отказала в регистрации представителю «Яблока» Ирине Скачковой, а районный суд, куда она обратилась с иском, подтвердил это решение, несмотря на свидетелей, которых Скачкова привела на заседание. Руководитель региональной ячейки партии Максим Петлин обвинил горизбирком и суд в избирательном подходе к кандидатам.
Сегодня в суде мы доказали, что избирательная система России на самом деле не объективна. Избирательная комиссия честно призналась в том, что она подходит абсолютно избирательно к отбору кандидатов. Результаты графологической экспертизы фактически нельзя оспорить. Даже люди, которые приходят и говорят, что да, это они ставили подписи, они ставили даты в подписных листах. Мнение этих людей, оно не является ни для суда, ни для самой главной избирательной комиссии. Они его не ставят ни во что.
Между тем, глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров заявил, что никакого личного отношения к «Яблоку» у него нет. Просто партия плохо готовится к выборам. Один шанс он лично Скачковой дал еще в январе. А с подписями, которые эксперты признали поддельными, уже ничего сделать нельзя.
В начале января они проводили заседание своего совета по выдвижению Скачковой. Если бы комиссия подходила избирательно, мы бы уже тогда могли все сделать для того, чтобы не допустить Ирину Скачкову к участию в выборах. Как только я пришел, смотрю повестку, там единственный вопрос, который был, это выдвижение Скачковой кандидатом. А вопрос об уполномоченном представителе объединения, а вопрос об наименовании кратком объединения, а вопрос о программе партии. А они этого не знали, они просто не знали. И если бы они пришли с документами, и там бы был вопрос только о выдвижении Скачковой, то мы бы их уже тогда сразу развернули и не дали бы по закону им дальше возможность продолжать борьбу.
Практика сбора подписей для участия в выборах в России порочна сама по себе, говорит политолог Константин Киселев. По его словам, эта процедура устроена так, что кандидата всегда можно снять, причем на законных основаниях.
Сегодня законодательство такое, что и без особых придирок собрать вот эти самые качественные подписи очень сложно. И очень часто даже самые опытные сборщики и самые опытные кандидаты допускают такие ляпы, которые ни в какие ворота не лезут и не соответствует законодательству.
Добавлю, что единственный кандидат, который прошел регистрацию после проверки подписей, это самовыдвиженец Дмитрий Горчаков. Он лично ходил по квартирам и фотографировал каждого человека, который вписывал в его листы свои данные. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вдохновение – очень легкое слово, такое как вздох отлетает.
«Поверх барьеров» – передача «Природа вдохновения».
Если цинично говорить, то хороший гонорар, очень хорошее вдохновение. «Upon the brink of the wild stream» – на берегу пустынных волн стоял он, дум велик пол.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Время свободы». Продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают возросшую политическую активность президента Медведева. Если решение об отмене перевода стрелок блогеры восприняли либо одобрительно, либо с безразличием, то вчерашний визит главы государства на Киевский вокзал показался им смешным, независимо от того, был ли он предвыборной или подлинной проверкой ситуации на местах. Напомним, президент раскритиковал систему безопасности, а в частности отсутствие милицейского патрулирования и металлодетекторов. Критикой телевизионной реальности занимался блогер Нацбол Рост.
«Не верю я, что никто не знал, что нагрянет президент с проверкой на вокзал. При любом появлении президента в общественных местах земных, вся зона в радиусе километра от президента объявляется зоной отчуждения. Само появление его там внезапно делается невозможным по нескольким причинам. Нельзя допустить его живого соприкосновения с народом. Опасно. А также вопросы безопасности. Нужно как минимум за несколько дней все проверить, скажем, досье дворника или кассира на причастность к экстремизму, а в случае чего всех людей заменить на подставных, да и пассажиров тоже заменить на переодетых курсантов или молодогвардейцев.
Эту мысль развивает Михаил Делягин.
И что президент раскипятился? У Медведева есть охрана, призванная обеспечивать его безопасность. Естественно, что накануне его входа в здание вокзала последнее было зачищено от всех потенциальных преступников и, вероятно, от сотрудников МВД в том числе. И нечего критиковать РЖД и милицию. Скорее всего, они просто выполняли свой долг, обеспечивая безопасность президента.
Многие блогеры сочли вероятным, что президент нагрянул на вокзал неожиданно. Однако никаких последствий у этой проверки не будет, считает пользователь Конфуций.
Не выдержали нервы у президента. Взял да и рванул, как Хлестаков, инкогнито, секретным предписанием, ревизию сделать по линии контртеррора на Киевский вокзал. Там даже асфальт в снег не положили, и чистые плевательницы новые из запасов кожана временно не завозили. Результат, естественно, был предсказуем. Ментов нет, антитеррора нет, деньги потрачены. Теперь стоит в ночную дискотеку нагрянуть случайно и тоже узнать, как там по линии наркоконтроля у Иванова. Но самолично такими методами с печей всех емель не согнать. Надо систему сотворять. У управленцев есть поговорка: не умеешь управлять, работай сам.
Пользователь Георг2000 допускает, что наказ президента будет исполнен, и на входах в вокзал появятся рамки металлодетекторов. Однако оптимизма ему это не прибавляет.
На Киевском вокзале два десятка выходов в разных частях. Местами перрон вообще сопряжен с улицей, а в одном месте выход из метро непосредственно в вокзале. Как поставить металлоискатель на выходе из метро? Как выглядит руководитель, который дает заведомо невыполнимое задание? Причем я понимаю, когда Путин пиарился со своим удвоением ВВП, эта задача для населения не очевидна. Здесь же любой пассажир, который увидел это посещение в телеящике, попадет на Киевский вокзал и воочию увидит, как указания президента посылают лесом.
Вчера вечером международная блогосфера дышала ожиданием отставки президента Египта Хосни Мубарака. По мере того, как откладывалось его выступление по государственному телевидению, росла популярность твиттер-аккаунта «Почему Мубарак опаздывает?». Версии выдвигались самые разные.
Деинсталирует в себе диктатора. Готовность 99%.
Ждет саудовской визы.
Думаете, так просто упаковать миллиард золотых слитков в винтажную сумку от Луи Виттона?
Ждет, пока для него построят пирамиду.
Полиция приняла его за журналиста и упрятала в тюрьму.
Сегодня в словаре появилось новое слово – Мубарак. Существительная бывшая девушка-психопатка, которая никак не возьмет в толк, что все давно кончено.
Вопреки ожиданиям, Мубарак в отставку не ушел. Сразу по завершению президентской речи твиттер-пользовательница из Каира Невин Заки написала:
«Браво, Мубарак! Собрать 3 миллиона человек на площади, а потом всех их еще больше разозлить».
Мубарак разозлил не только протестующих египтян, но и всех предсказывавших его отставку. Львиная доля написанного в блогах за 20 минут потеряла всякую актуальность. Неизменно верным осталось только сказанное историками. В своем блоге в газете «Гардиан» Тимоти Гартен-Эш пытается определить, что происходит в Каире.
Никто не мог этого предвидеть, но задним числом все могут объяснить. Сказано про другую революцию, но верно и для этой. Сеть переполнена объяснениями того, что никто не мог предвидеть. Такова иллюзия ретроспективной детерминизма. Первой жертвой этой революции, что не может не радовать, стал культурный детерминизм, конкретная убежденность в том, что арабам или мусульманам свобода, достоинство и права человека не нужны. Есть и другая жертва. В ярлыках типа «революция Фейсбука, Твиттера, Аль-Джазиры» мы встречаемся с призраком технологического детерминизма. Все эти довольно старые, уже новые коммуникационные технологии имеют огромную важность, но они не обеспечили победы революции в Белоруссии или в Иране. Они не определяют исхода. Медиа — это не месседж. Дальше идут исторические аналогии. Я уже потерял счет статьям, в которых спрашивается, не является ли происходящее 1989 годом для арабского мира. С этой исторической аналогией соперничает по популярности другая – Иран 1979 года. В «Нью-Йорк Таймс» даже появилась статья, где основной вопрос формулируется так: что мы наблюдаем – Тегеран 79 года или Берлин 89? И ответ на этот вопрос возможен только один. В 2011 году в Каире мы наблюдаем Каир 2011, потому что в настоящей революции, с одной стороны, всегда возникает что-то новое, а с другой стороны, проявляется подавленная человеческая универсальность.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
В Каире тысячи демонстрантов, требующих немедленной отставки президента Хосни Мубарака, окружили здание государственного телевидения и радиовещательной компании. Протестующие собираются также у президентского дворца. В Томске бывший милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, получил 12 лет колонии строгого режима. На Манежную площадь в Москве, где сегодня пытаются провести очередную несанкционированную акцию радикальной молодежной группировки, стянуты дополнительные силы милиции. Тверской суд Москвы признал законным решение об административном аресте на 5 суток одного из активистов оппозиции Ильи Яшина, несмотря на противоречивые показания милиционеров. Совет судей России обратился к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой установить, не ущемляют ли независимость суда публичный анализ громких дел.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Письмо 50. Новые откровения противников Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Железная хватка Берлинале. Андрей Плахов о знаменитом кинофестивале.
Право автора.
Валентинка. Александр Генис. О походе, который завершается свадьбой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Альянс «Рено-Ниссан» рассчитывает уже в этом году получить контроль над российским «АвтоВАЗом», крупнейшим в стране автопроизводителем. Через 5 лет по планам эти 3 компании в сумме займут 40% внутреннего российского авторынка, а политика правительства России, по мнению экспертов, им в этом поможет. Подробности в очередном выпуске нашей экономической панорамы. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Как заявил глава альянса французской компании Renault и японской Nissan Carlos Ghosn, сейчас они ведут переговоры с другими акционерами российского АвтоВАЗа, рассчитывая до конца нынешнего года увеличить свою долю в нем до контрольного пакета. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция крупнейшего в России автопроизводителя. Такие же пакеты у государственной корпорации Ростехнологии и инвестиционной компании «Тройка Диалог». Оставшиеся бумаги находятся в свободном обращении. Впервые после кризиса о своем желании наращивать свое присутствие в АвтоВАЗе руководство его иностранного акционера заговорило осенью минувшего года, получив позднее потенциальное согласие на такую сделку со стороны правительства страны. Это желание Renault Nissan, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, связано с его намерением наращивать производство автомобилей.
На мой взгляд, вероятность того, что альянс Renault и Nissan станет владельцем контрольного пакета в АвтоВАЗе, довольно-таки высока. Сейчас, на мой взгляд, альянс Renault и Nissan вполне достаточно тех 25% компании, которые она имеет на данный момент. Поскольку в настоящий момент у Renault и Nissan есть достаточно производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге, которые удовлетворяют спрос, который предъявляет население в отношении автомобилей марки Renault и Nissan. Однако, если смотреть на долгосрочную перспективу через 3-4 года, вполне возможно, что у Renault и Nissan будет не хватать тех мощностей, которые они имеют сейчас. И им, естественно, потребуются дополнительные производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Согласно текущим планам французско-японского альянса, к 2016 году совместная доля Renault, Nissan и АвтоВАЗа на авторынке России должна достичь 40%, для чего им необходимо нарастить объемы производства до 1 600 000 автомобилей в год. Из них на долю российского автопроизводителя придется более 1 миллиона штук. Это примерно тот объем, который сегодня обеспечивают сам АвтоВАЗ, принадлежащий Renault московский завод «Автофрамос» и питерский завод «Ниссан». Такие амбициозные планы при существующих тенденциях восстановления спроса на автомобили, как считают эксперты, вполне реальны. Особенно на фоне последних решений правительства об ужесточении режима промышленной сборки, как по объемам производства, так и по максимальному уровню его локализации. Из всех нынешних участников таких проектов, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина, льготы смогут сохранить лишь крупные автопроизводители, прежде всего «АвтоВАЗ» и его партнеры.
Для российского автопрома как такового эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась. А теперь планка поднята до 60%.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова.
Действительно получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
После получения контроля Renault-Nissan над АвтоВАЗом, его продукцию уже вряд ли можно считать исключительно российской. А это означает, по сути, конец эпохи национальной автопромышленности, питавшейся исключительно местными идеями. В какой-то степени сохранить присутствие на рынке чисто российских брендов сегодня пытается бизнесмен Михаил Прохоров, финансирующий разработку гибридных моделей. Однако эти автомобили, как будущие, так и существующие, вряд ли станут массовыми в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Перспективы гибридных автомобилей сдерживаются, в первую очередь, их стоимостью. Они дороже, чем обыкновенные автомобили, не все могут себе их позволить в России. Пока цена является основным фактором, который препятствует их успешным продажам в России.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева.
Гибридные автомобили уже пользуются с неплохим спросом и есть определенное замещение от чисто бензиновых. И на самом деле такой тренд наблюдается, естественно, в более премиальном сегменте, где, конечно, потребитель более обеспеченный и может себе позволить. Поскольку пока на доступных ценах нету гибридных автомобилей, то рано говорить о каком-то масштабном спросе.
В нынешнем году, по оценке Министерства промышленности и торговли страны, объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 15% до 1 миллиона 190 тысяч штук. Примерно такие же, но несколько лучшие прогнозы и у Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена социологическому журналу, который выпускает аналитический центр Юрия Левады. Журнал называется «Вестник общественного мнения». Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Журнал существует уже 18-й год. Первый номер вышел в 1993 году. Сначала он назывался «Мониторинг общественного мнения». Но после того, как коллектив старого ВЦИОМа после насильственной смены его руководства ушел из этой организации и создал Левада-центр, социологам пришлось отказаться от старых названий, и журнал получил имя «Вестник общественного мнения». Сейчас он выходит 4 раза в год. Тираж до 1000 экземпляров. Объем – 120 страниц большого формата. О концепции издания рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Лев Гудков.
Это, прежде всего, анализ материалов исследования общественного мнения, и посвящено это процессам трансформации постсоветского общества, то есть всем процессам, которые происходят здесь. Любые проблемы, которые затрагиваются в ходе этих исследований. И религиозная тематика, и политическая проблематика, и повседневность, и культурное поведение, то есть чтение, телесмотрение, обращение к интернету, любые проблемы от здоровья до идеологии, они освещаются вот на страницах нашего журнала.
Если обобщить, каковы основные тенденции этих перемен, я имею в виду прежде всего идеологию.
Главный результат – это, конечно, смена установок населения от ожидания перемен к лучшему, исчезновения представления о будущем развитии и усиление традиционализма, ориентации на как бы традиционные ценности, символы, усиление старых верований, советских или досоветских, с одной стороны, и процессы деидеологизации, уход советской идеологии и подъем старых стереотипов и представлений, националистических, в какой-то степени православных, более архаических пластов культуры.
Кто ваши авторы?
Основной костяк – это сотрудники нашего центра и наиболее интересные авторы в самых разных сферах социальных наук в России. Экономисты, демографы, политологи и прочие. Наш журнал, вообще говоря, стал одним из наиболее цитируемых изданий по социологии или по социальным наукам в стране. В этом смысле мы можем быть довольны. Он явно пользуется вниманием специалистов и в России, и за рубежом.
Я как раз хотела спросить, каково место вашего журнала среди других изданий подобного рода? Вообще много социологических изданий в России?
Ну, социологических изданий порядка там 30-40, наверное, из основных. Но, как правило, они все-таки принадлежат академическим институтам, либо связаны с теми или иными государственными органами. Наш журнал – это журнал независимого и автономного исследовательского института, и в этом смысле его статус, конечно, резко отличается от всех других. Может быть, именно этим он и интересен, то, что он дает независимые точки зрения, ну, большую глубину анализа и менее ангажированно политически.
А кто читает ваше издание?
Очень широкий круг людей и в России, и за рубежом. Это, прежде всего, конечно, специалисты в области социальных наук, экономических наук, преподаватели университетов, журналисты, ну и люди, которые интересуются тем, что происходит в России, если иметь в виду зарубежного читателя.
О каких публикациях последнего времени вам хотелось бы рассказать?
Вот если взять, скажем, несколько последних номеров, там, скажем, за год. Вообще говоря, у нас вышло 104 номера за эти годы. Как правило, мы делаем несколько статей такими тематическими блоками. Поэтому, скажем, в четвертом номере это было связано с анализом политических институтов, партии, доверия к структурам власти. Целая подборка очень хороших, на мой взгляд, авторов. И Ворожейкина, и Петрова, и Кынева. Действительно, это был вот просто очень интересный номер. Последние два номера, они были посвящены проблематике исторического сознания, памяти, сознанию времени, с одной стороны, и культурным проблемам.
Это был Лев Гудков, главный редактор журнала «Вестник общественного мнения». Тематика его последнего номера весьма разнообразна. Тут есть статьи о механизмах психологической защиты личности в условиях тоталитарного режима, о чтении как ценности в среде молодых интеллектуалов, о настоящем и будущем российского интернета и даже о современном искусстве.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – Президиум Совета Судей обратился к главе Конституционного суда России Валерию Зорькину с предложением оценить предложение президента провести независимую экспертизу по резонансным уголовным делам. Мы обсудим это обращение Президиума Совета Судей в нашей программе сразу после объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Абсолютно ясно, что сейчас на наших глазах делается история.
Молодежь Египта и ее герои. Возвращайтесь домой и на рабочие места.
Здание может обрушиться. Спасатели и исследователи не могут попасть внутрь весь день.
Его отсутствие будет намеренно подчеркиваться пустым стулом за столом жюри.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».